Я сейчас просто себя очень... Я очень могу сейчас нехорошие вещи наговорить. А мне не надо, чтобы потом какой-нибудь Стас Аи как просто сидел, блядь, делал на меня часовой ролик, мол, я СССР сижу, обсираю.
1.01 интернет и интернет. Свежий выпуск новостей для вас этим прекрасным воскресным, надеюсь, что воскресным днем. Главные события прошедшей недели обсудим, конечно же. Пир во время чумы с Настей Ивлеевой, Бориса Акунина, террориста и экстремиста, и многое-многое другое. Будет весело, не переключайтесь. Зачем я это говорю, ведь так говорят. Переключайтесь, новости хуйня полная.
Понимаете, я куколд.
Евросоюз не отменит санкции против Российской Федерации после завершения боев на Украине. Кто бы мог подумать? На самом деле очень поражает, как многие в российской власти думают, ой, ну сейчас это СВО закончится, санкции все снимут, продолжим торговать как раньше было, а может быть даже и лучше. Нет, ребятушки. Я прекрасно понимаю, что сейчас даже власти Китая заявляют, мол, ребятки, конфликт на Украине скоро совсем закончится, но это не значит, что какие-то там санкции будут сняты. Когда у нас есть такие примеры, как Куба и Венесуэла, где всякие войны уже вроде бы закончились, но санкции все равно не снимают, потому что... Если санкции включаются, значит, это кому-то нужно. Но наивность человеческая не знает предела. Росинфомониторинг включил в реестр террористов и экстремистов писателя Бориса Акунина. А еще Дмитрий Быков и всему виной два пранкера Валан и Лексус. Я думаю, раз вы смотрите мои новости часто, то вы, несомненно, о них слышали. Два простых пацана работают намного лучше, чем вся система Росинфомониторинга. У меня вопрос, а вот до этих пранков этих ребят, неужели не было понятно, что Борис Акунин и Дмитрий Быков донатят в ВСУ, если они об этом в открытую говорили? И сейчас запретили продавать абсолютно все книги Дмитрия Быкова и Бориса Акунина в магазинах. И, на мой взгляд, это правильно. Шаг, те, кто захотят почитать, все равно почитают, скачав из интернета. Но денег писателям идти не будет, потому что, ну, странно как-то получается, что российский потребитель идет, покупает книгу Акунина, а Акунин, деньги, полученные с продажи этой книги, жертвует ВСУ, которые с российской армией сражаются. Но кому при этом за турбопровод платит Газпром, вопрос лучше не задавать. Это другое понимать надо. Но Акунин, конечно, красава, нормально так интервью дал. Одобряю. У меня вот только остается вопрос, если в каком-нибудь маленьком магазинчике я все-таки смогу найти книгу Бориса Акунина, к примеру, Азазель или Левиафан, и куплю ее, я становлюсь сразу же экстремистом и террористом или нет? Просто формулировки нынешних законов, например, запрет ЛГБТ-пропаганды, или ЛГБТ-экстремистское движение, или АУЕ-экстремистское движение и многое-многое другое, они имеют слишком расплывчатые формулировки. Я уже не знаю, я террорист или экстремист. Хотя какая разница, база все равно общая.
Борис Акунин, легендарный российский контртеррорист.
Протестующие в Берлине фермеры освистали министра сельского хозяйства. Дело в том, что правительство недавно приняло решение об отмене субсидий, и поэтому все фермеры прям вот взвыли и остались в очень и очень большом минусе. Это на самом деле проблема, которая тянется еще с 2020 года и со всей этой пандемии, когда они начали выдавать всякие субсидии разные правительства в Европе. Причем деньги выделяли из казны, но при этом часть денег у них осталась. И должен был заработать кто-то с правильной формы черепа, и поэтому заработали ребята, которые занимались всякими зелеными инициативами, которые сейчас в Европе, ну, мягко говоря, тренд.
А сейчас Лиза расскажет, как мы бережем окружающую среду во время производства девайсов. Короче, мы защищаем планету, покупая себе очень дорогие автомобили. Они же, наверное, экологичнее, да?
А после этого началась всякая юриспруденция и бюрократия, потому что Конституционный суд постановил, что деньги эти были потрачены незаконно, а значит, эти деньги нужно вернуть в казну. И государство, которое думало, откуда взять эти деньги, ничего лучше, чем урезание субсидий фермерам, не придумало, и они оказались в очень большом убытке, а государство возвращает те деньги, которые были потрачены правильными капиталистами с социально ответственным бизнесом. Вообще, это совершенно нормальная тема. Недавно вот Дарья Зырковская, известная по магазину «Мам, купи» и прочим, рассказала, что берет на работу только людей с синдромом самозванца, потому что платить им можно меньше.
Даша, я знаю, ты платишь мне 300 рублей за этот месяц работы, но, по-моему, я этого не заслуживаю. Цок-цок-цок, соевый кукол.
А после этого, когда у нее возникли проблемы с налогами, и она начала на это жаловаться, ей кто-то написал, ну не стоило Дарье брать себе бухгалтера с синдромом самозванца, блядь. Возвращаясь к ситуации в Германии, я хочу сказать следующее. Друзья, свободный рынок нам поможет, и свободный рынок порешал и решил, что вы идете нахуй. Теперь вам для того, чтобы хоть как-то остаться на плаву, придется продать свой бизнес, свой маленький бизнес всяким агрохолдингам и транснациональным корпорациям, но, увы, рыночек так порешал, рыночек это бог, и ничего с этим сделать нельзя. Но, с другой стороны, наверное, это все еще пережитки ФРГ, вам пора избавиться в своей Германии от этого совкового прошлого и перестать производить свои собственные продукты, ведь намного проще купить. Зачем производить, если можно купить? Вот и все, свободный рынок. Депутат Верховной Рады Инна Совсун не отрицает, что в Украине могут дойти до мобилизации женщин. Об этом очень давно говорят, но при этом сам Зеленский заявил, что нет, мы ни в коем случае не будем мобилизовывать женщин. Ну и вот что говорит депутат Верховной Рады. Я не отрицаю, что до мобилизации женщин мы можем дойти. Если это нужно для обороны, значит это нужно для обороны. Есть у меня такое ощущение, что после появления этой новости, ну и других подобного характера о том, что мобилизовать будут все-таки женщин в Украине, у всяких изданий типа Union и прочих подконтрольных офису президента Украины изданий, все-таки не снизилось количество комментариев о репарациях. На какие только жертвы не пойдешь ради свободы, демократии, равенства и братства. Но, возвращаясь к американским всяким газетенкам, то The Washington Post вообще убрал со своего сайта такой раздел, как «Война в Украине». Видно, зрелище перестало быть им интересным. А еще Рамзан Кадыров заявил, что в 2024 году, скорее всего, ближе к весне, военные действия на Украине закончатся, и мне кажется, что это один из таких инсайдиков. Ну, сами посудите, и Кадыров говорит, и Китай говорит, Washington Post убирает, и это один лишь из множества маркеров. Будем надеяться, что эта ужасная война закончится совсем скоро и ждать осталось недолго. Хотя я бы, если честно, на это не рассчитывал. Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее. Евросоюз может лишить Венгрию права голоса ради финансовой помощи Украине. В чем дело? Венгрия блокирует это решение, а поскольку единогласно принять не получается, то принять не получается в принципе. Такая вот демократия для стран Евросоюза. Но поскольку Венгрия не голосует так, как нам нужно, значит нужно лишить Венгрию права голоса. Полностью одобряю, совершенно правильные методы. Евросоюз решил позориться до конца, но потом продолжит нам рассказывать про какую-то демократию. Демократия — это когда вам говорят, что делать, и вы это делаете якобы по собственной воле, а не потому, что вас заставляют, судя по всему. Вообще, модель западной демократии лишать голоса того, чей голос не нравится, мне нравится. Жаль, Навальный уже сидит. Соху. Зеленский сам попросит Путина начать мирные переговоры. Очень странная новость, учитывая, что Зеленский вообще-то переговоры с РФ запретил законодательно. Типа, он что, сам нарушит закон? Я не поверю в это. Эльфы – серьезная национальная угроза. Это заявили депутаты Госдумы. Видимо, скоро начнется операция по деэльфинизации Российской Федерации. Неплохо звучит. Операция по деэльфинизации Российской Федерации. Короче, член Совета при президенте Андрей Худалеев заявил, что в России при последней переписи населения была зафиксирована новая народность – эльфийская. И эльфами себя идентифицировали чуть больше 12 тысяч человек. Ну, видно, нашлись у нас ребята, которые решили поприкалываться. Надеюсь, в следующей переписи населения у нас появятся джедаи и прочие всякие интересные люди, и будет уже деджедеидизация Российской Федерации. В Питере двухмесячный ребенок скончался от метадона в молоке матери. Ну, зато теперь запрет абортов никому не помешает. Интересно, успели ли они получить квартиру? Учительница начальных классов занялась сексом с 15-летним школьником и сняла это на видео. Я постоянно, когда такие новости читаю, просто охуеваю. В какой школе я учился? Почему у нас такого не было? Я бы вообще таких учителей премировал. Вы давно просили меня вернуться в технообзоры, поэтому я подготовлю для вас рейтинг устройств, которые выбирают покупатели в качестве подарка своим близким к Новому году. Внимание на экран! Список возглавили AirPods Pro 2, Huawei Watch GT и S8 41 мм, а также Mi Pad 6, классный планшет. А со всей остальной продукцией вы можете ознакомиться на экране. Во втором моем списке представлены самые продаваемые модели 2023 года. И я не просто так выбрал примеры из магазина Цифрус, ведь в то время как в других магазинах «Черная пятница» почти подошла к концу, в Цифрусе она будет круглый год. Более того, на сайте Цифруса стартовала акция, и множество позиций сейчас доступны со скидкой аж 20%. И без того низкой цене, с учетом того, что у Цифруса изначально охрененные цены, это офигеть как круто. Это мой самый любимый магазин, с самыми выгодными устройствами и самым большим выбором. И если вы ищете, где сэкономить и максимально остаться довольным, ну, довольным своей покупкой, разумеется, то вам точно сюда, ребятки. И это еще не все. Мы посовещались и решили расширить выбор подарочного мерча из моего магазина podsas.ru при оформлении заказа на сайте Цифруса. Теперь по промокоду Стаса, и как просто, вы можете выбрать один из четырех подарков. Кружка «Новичок», игра «Уна» с подолякой и одним суперсекретным гостем, поп-сокет или туалетная бумага, как и просто. Главное, помните, что это ироничное название, ведь покакать с ней совсем непросто, она декоративная, хватит вытирать ей жопу, и уж тем более хватит присылать это моей матери. Скорее переходите по ссылке в описании и получайте максимум выгоды и удовольствия с магазином Цифрус. Рекомендую. Вы знаете, я словом «рекомендую» не разбрасываю. В РЖД начались поставки скоростного поезда «Ласточка». Таких должны поставить аж 22 штуки, но теперь это не совсем та «Ласточка», которая была. Теперь у нее вот такая вот мордень, а до этого была другая. И, кстати, это один из примеров того, как локализация иностранного производства позволяет очень-очень быстро наладить выпуск в случае, если западные партнеры уходят. А локализация «Ласточки» в 2022 году была уже на очень высоком уровне, примерно в 85%. Поэтому ее быстренько доделали и летом этого года представили на выставке в Екатеринбурге. На момент первой поставки производители заявляют, что отечественность продукта составляет аж 99%. То есть, по сути, теперь «Ласточка» — это полностью российская модель, даже если учесть изначально чужую платформу. Вот оно, импортозамещение здорового чебурека. И, по сути, для нее сохранились все те же параметры, что и для старой «Ласточки». Она также может ехать со скоростью аж в 160 км в час. При этом конструкции заложена скорость в 200 км, что уже приближает поезд к статусу высокоскоростного. При этом, даже если бы «Ласточка» была полностью иностранной и производство бы рухнуло, у нас все равно были бы «Иволги». Потому что параллельно с «Ласточками» Трансмаш Холдинг решил создать свой электропоезд, который был бы дешевле и с теми же характеристиками. Всегда считал, что РЖД — это одна из компаний, которая, ну, как бы норм. Учитесь, московские заместители трамваев. Напоминаю эту новость про импортозамещение, на которой потеряли миллиарды рублей из прошлого выпуска. Или позапрошлого, но кто считает. На момент 2013 года «Ласточки» были очень дорогими из-за иностранных деталей. И у них в итоге получилось тот момент, когда постарались настолько, что создали и свой поезд, и еще иностранный поезд локализовали настолько, что он перестал отличаться от отечественного. И теперь у нас не один, а целых два современных электропоезда. Можем, как говорится, когда захотим. Значит, раньше не хотели. Наказать всех причастных к трамвайным этим историям. Конечно, есть еще и серии поездов типа ЭП-2D и 3D и прочие модификации, но все-таки это глубоко модернизированные старые платформы, история которых уходит своими корнями еще в 50-е годы прошлого столетия. Нужны ли они? В принципе, вопрос, конечно же, дискуссионный. Просто, с одной стороны, их можно поставлять в регионы, не настолько богатые, чтобы покупать для себя «Ласточки» или «Иволги». Либо же, также можно отдавать на экспорт в другие страны. К примеру, немногие знают, но они ездят в той же самой Армении. Не самые настроенные сегодня к России стране, но все же. С другой стороны, поговаривают, что эти же самые ЭП-2D получаются не сильно-то дешевле той же самой Иволги. Поэтому резоне, наверное, взять Иволгу. В этом плане, кстати, можно учесть желание Собянина расширить МЦД до ближайших к Москве городов и заявление Мишустина о том, что Иволги и Ласточки станут основой для пригородного сообщения в России. В случае крупной реализации этих поездов, они по логике должны стать еще и дешевле. И если бы в России только такие электрички и ходили бы, то это было бы полнейшей победой. В идеале осталось еще раз добыть состав для высокоскоростной магистрали, чтобы поезд мог ехать 250-400 км в час. Ну, короче, как сапсаны, которые у нас, кстати, не строили, а просто покупали в Германии. А теперь мы чуть ли не на коленях умоляем Германию отдать нам недоставленные по контракту, то есть они просто не выполняют свои обязательства, поезда. Используя слова о том, что Германия дискриминирует граждан нашей страны, в том числе и незащищенные, уязвимые социальные группы. Да уж, чего вы пытаетесь добиться от Германии, от страны, которая срет в первую очередь на своих собственных граждан, будучи готовыми терпеть дыру в своем бюджете, как будто бы им должно быть дело до нашего. Ну, наверное, нужно было за 13 лет начать производство чего-то своего и в России. И прямо перед началом СВО, кстати, немецкая Siemens, которая служила в свое время еще и Гитлеру, и российская Синара заявляли о том, что совместно создадут нужный поезд. Но, как вы понимаете, дальше была война, которой никто, блядь, не ожидал. Никто. И теперь Siemens даже сапсаны не отдаст, которые они нам должны. И Синаре теперь, видимо, придется разрабатывать поезд абсолютно самостоятельно. А так как даже совместное производство предвещало начало поставки поездов лишь в 2028 году, то окончательные сроки можно сдвинуть на пару годиков вправо. Или на десяточку вправо. Ну, скажем, году к 2030-му. И то не факт, и то маловероятно. А это значит, что несмотря на желание Путина провести высокоскоростную дорогу на юг, без поездов эту самую дорогу строить вряд ли станут. А пока что Синара показала три варианта эскизов будущих отечественных сапсанов. Ну, нарисовали? Знатно. Теперь осталось только построить. И, кстати, заметьте, насколько стильно выглядит поезд в таких серых тонах. Новая «Ласточка» в таком же стиле — это вообще бомбический поезд. Просто вот просто муа. Причем у нас ТМХ выпускает тепловозы в своем фирменном черном цвете, и они тоже выглядят шикарно. Они даже премии престижные за промышленный дизайн получают. Но в РЖД почему-то поезда превращаются во что-то такое. уже не так красиво. С одной стороны, я могу понять, узнаваемые цвета РЖД вроде бы правильно их наносить на все поезда, но с другой, ну блин, ребят, в черном исполнении это же реально выглядит намного круче, как будто бы Бэт-поезд, а мы любим Бэтмена. Я, конечно, ничего не утверждаю, я просто предлагаю, но возможно, слышите, возможно, РЖД стоит придумать, как более скромно вписывать свою ливрею, чтобы за ней не терялась такая вот красота. Печальная новость. В Москве, к сожалению, умер Дмитрий Красилов. Это тот самый пухляш из клипа Little Big. Умер он в 29 лет. И умер, как вы понимаете, смертью ненасильственной. Директор артиста с вечера не мог до него дозвониться и на следующий день пришел в квартиру с полицией, где они обнаружили тело Красилова. А причины его смерти разнятся. Например, источники, такие как Мэш и РИА Новости, сперва писали, что предварительно артист умер от сердечного приступа. Но теперь база говорит, что, возможно, причина в нарушении работы эндокринной системы. Плюс в крови был найден также и алкоголь. Но тут нет смысла ждать точный диагноз, он может затянуться очень надолго. В любом случае, чувака жаль, а своим здоровьем нужно заниматься. Тем более, что сам Дмитрий неоднократно говорил, что до 40 лет там не доживет. Собственно говоря, бросайте пить, курить, вставайте на лыжи, занимайтесь собственным здоровьем, и тогда можно, с учетом современной медицины, прожить аж до 100 лет.
Надеюсь, я хотя бы до 40 доживу.
Конгресс США таки одобрил законопроект, который запретит покупать ядерное топливо из России. Ну, во всяком случае, пока что его одобрила только Нижняя палата, а Сенат США пока что не голосовал по этому поводу. И в случае одобрения еще нужна будет подпись президента. Но закон какой-то, не знаю, как это сказать, слишком оптимистичный? Ну, типа прекратить поставки обогащенного урана из России после 2028 года, чтобы сделать его производство самостоятельно. Учитывая, что США производят у себя лишь четверть этого продукта, а еще столько же закупают у России, сделать это будет достаточно трудно. Причем в 2023 году они увеличили закупку не только у своих партнеров, но и у нас, превысив этот показатель вдвое по сравнению с тем же самым 2022 годом. Что стало, кстати, максимальной поставкой с 2005 года. А в денежном эквиваленте с 2002. Ну и за счет этого доля российского урана увеличилась уже до трети. А по данным New York Times, Штаты ежегодно платят России около 1 миллиарда за ядерное топливо, которое производит более половины безэмиссионной энергии в США. То есть, скажу проще, благодаря нам Штаты вырабатывают большую часть своей зеленой энергии. И пока выглядит все это так, что тамошние законодатели решили санкционно трахнуть нас в ядерной сфере. Правда, при помощи своей жопы. Ну, а реально, кому от этого будет хуже? США? Ну, в случае неудачи с таким амбициозным планом? Да, именно США. Либо придется в итоге снова покупать у нас, либо нарастить поставки от партнеров России. Ну, на первом этапе мы не получим условные 700 миллионов, но у нас же есть ваши союзники, которые продолжают покупать уран у России. А его нельзя не покупать, учитывая тот факт, что Россия мировой лидер по его обогащению. К тому же появляются и новые партнеры, и новые электростанции, которые Россия будет обеспечивать топливом многие-многие десятилетия. А как мы помним, у России станции пока что одни из лучших. Но нас активно догоняет Китай, где, по их заявлениям, недавно запустили первый в мире реактор четвертого поколения. 7 из 10 станций в мире строятся нашими странами, а США в этом направлении вообще практически не развивается, хотя я бы даже сказал, что они стагнируют. Все имеющиеся у них станции построены с 60-х до 90-х годов, и лишь недавно они запустили в промышленную эксплуатацию первый построенный за 30 лет новый реактор, а после этого они планируют запустить еще один. И на этом с планами по строительству в США пока что все. Главная атомная компания страны даже успела обанкротиться, и это не шутка, в какой-то момент они реально признали себя банкротами, и крайне вероятно, что в будущем в США количество атомных электростанций очень-очень сильно сократится. Есть печальная статистика. За последние 10 лет в США закрылось 13 ядерных реакторов. И понятное дело, что за это время их еще 13 таких же не построили, так что они действительно стагнируют, как ни посмотри. Так что к чему этот закон, к чему эти санкции? Ну, наверное, чтобы правильные люди опять заработали. Недавно, 21 декабря, минул ровно год с того дня, когда YouTube удалил все 7 моих каналов, и я, кажется, вам рассказывал тогда, что собираюсь судиться с компанией Google. Однако со мной связались юристы, в том числе и люди, которые вели знаменитое дело Царьграда, когда их каналы получилось не только восстановить, но и получить от Google компенсацию. И они мне рассказали, что на самом деле Google использовали левую фирму-прокладку теперь, чтобы на территории России вообще ни за какие штрафы не платить. Все это вешается на фирму, все эти штрафы, а фирма на самом деле является банкротом. И вот свежая новость. Google оштрафован на 4,6 миллиарда рублей за неудаление фейков об армии. Это решение приняли в Таганском районном суде. И за последнее время это уже третий серьезный штраф компании Google. Первый был еще до СВО за систематическое неудаление запрещенной информации. И тогда штраф был 7,2 миллиарда рублей. А второй штраф был в сентябре прошлого года. Почти в 3 раза больше, чем в первом случае. То есть больше 22 миллиардов рублей. За 3 оборотных штрафа у них получается сумма примерно в 33 миллиарда рублей. Это если еще не считать иски к компании за блокировку, ну и другие штрафы. Ну, например, штрафы за произвольное, ничем не обоснованное удаление аккаунтов. И тут, наверное, нет смысла обсуждать правомерность этих штрафов. По сути, государство говорит: вот смотрите, у вас тут информация, распространение которой на территории нашей страны запрещено. Удалите. Google такой: нам похуй. После чего Google получает возмездие, на которое ему тоже похуй. Но даже если бы причину взяли просто с потолка и никак, вообще никак не стали бы ее объяснять, просто выписав штраф, это все еще было бы в рамках политики этой же компании. Поэтому вот вам несколько крылатых фраз, которые можно было бы использовать в данном случае. Клин клином вышибают. Подобное к подобному. Лучше синица в руках, а Google в жопе. Что посеешь, то и пожнешь. Конгрессу грозят суровые испытания в январе, потому что, как и ожидалось, поездка Зеленского в Штаты и по Европе в целом вообще не принесла практически никакого результата. И если по голосованию за 50 миллиардов евро все еще было понятно на прошлой неделе, то по поводу США шанс таки был. Конгрессмены тогда даже отложили уход в отпуск, чтобы выделить в итоге Зеленскому и компании бабла. Но никакому согласию они так и не пришли. Что подтвердили оба представителя от республиканцев и демократов, сказав, что голосование переносится на следующий, 2024 год. А до Нового года Штаты планируют объявить лишь о последнем пакете помощи на оставшиеся средства. А дальше все уже будет зависеть от того, как они там между собой договорятся. Наверняка средства в конечном итоге все-таки выделят, но в каком количестве, непонятно. А пока приток денег на Украину за последние 3 месяца сведен практически к минимуму. А тема Украины становится все более и более токсичной. Напоминаю вам, что сделали Washington Post. Помимо военной помощи, понятное дело, нужна помощь еще и экономическая, потому что в стране уничтожена полностью экономика, и брать деньги, кроме как извне, им неоткуда. Из последнего. Вложения, например, требует Киевское метро, в котором произошла разгерметизация тоннеля, из-за чего пришлось закрыть сразу 6, вы слышите? Сразу 6 и в без того не самом большом метрополитене станций. А сейчас готовится к ремонту еще одного перегона, и получится у них это или нет, конечно же, посмотрим. Но все было свалено по поводу этих станций, которые пришли в негодность, на, разумеется, политику Януковича. США и Запад все еще в целом пытаются понять, как отобрать российские деньги, но при этом не нарваться на клеймо воров. Задачка, будем честны, сложная, и каждый раз предлагаются все новые и новые решения. Одно шизовье другого. Например, в этот раз Financial Times смогли узреть некий дискуссионный документ стран Большой Семерки. И в этом документе обсуждается количество замороженных средств в России и их передача Украине. И судя по тем данным, что есть, в общей сложности замороженными оказались примерно 256 миллиардов евро. Причем большая их часть, а именно 210 миллиардов, оказались в Евросоюзе. А вот в США заморозили лишь 5 миллиардов долларов. То есть Россия действительно большую часть своих денег из США вывели еще до СВО. Но, видимо, таки понадеялись на Европку, вложив основные средства туда. А самостоятельность Европейского Союза в плане принятия решений оказалась, ну, мягко говоря, не такой, как ожидали. Если уж даже Швейцария делает абсолютно все то же самое, как какая-нибудь Латвия, то на что вы можете вообще рассчитывать? В итоге инициаторами новой схемы по отжиму бабла являются, кто бы мог подумать, США. Да, ларчик открывался легко. Они предлагают отобрать средства у России под предлогом того, что европейские страны признают себя пострадавшими от того, что Россия ввела на Украину войска. А признают они себя пострадавшими, потому что финансировали экономику и военные нужды страны. Вау. Звучит охуенно тупо. Причем с какой стороны не посмотри. Наверное, стоит начать с того, что США в очередной раз подставляют таким шагом Европу, предлагая ей забрать деньги России. А когда Европа это сделает, то есть вероятность, что на этом финансовые инвестиции со стороны других стран будут уменьшены до минимума. Кто же им будет доверять-то после этого? Не говоря уже о хранении государственных денег в европейских институтах. А деньги, отобранные у России в Европе, тоже не останутся. И их предлагается отдать Украине. А США при этом получается в дамках вообще. вообще не пострадают. Они же не будут конфисковывать и останутся чистенькими. К тому же, признав себя пострадавшими от действий России, европейцы фактически сделают себя официальной стороной конфликта. Тем более, что по сути они и так поставляют все для убийства россиян. И по факту этой стороной конфликта и являются. Но ведь тогда и Россия может сказать, что НАТО официально напали на страну, а последствия предугадать будет сложно. И все это происходит на фоне того, что в той же Германии хотят отобрать средства Мосбиржи в немецком филиале JP Morgan. Средства размером аж в 720 миллионов евро. А еще Евросоюз, помимо тупо воровства, по-другому я это назвать не могу, все еще хочет получить прибыль со замороженных российских активов. И прибыль эта равняется примерно 15 миллиардам евро за 5 лет. И эти деньги также намерены отправить в Украину. Но тут все проще. Россия на эту же сумму может нагреть уже европейских инвесторов. К тому же в депозитарии Евроклир, помимо российских средств, есть также ценные бумаги других стран и инвесторов на какую-то просто фантазмагорически сумасшедшую сумму 35,5 триллионов евро. Так что я надеюсь, мы здесь в долгу тоже не останемся. Я бы сказал, в каком-то смысле нам даже выгодно, чтобы нас обокрали. А выведут они явно больше 15 миллиардов. Так что план надежный, как швейцарский сыр. Ведь в нем тоже очень много дыр. Силовики пришли в клуб после почти голой вечеринки Насти Ивлеевой. Типа собралась какая-то богема, это, кстати, главный скандал прошедшей недели, об этом писали и высказывались абсолютно все, кто только можно. Так вот, собралась какая-то богема на какую-то тусу с полуголой тематикой, заплатив за это кучу бабла. Я причем сперва посмотрел на Ивлееву фотки, я такой, серьезно, вы какого-то транса позвали? Подожди, Настя, это ты? Оу, ха, не зря ты там с ЛДЖМ рассталась. Я, правда, даже не знаю, как это может быть связано, но уверен, шутку вы найдете. Сегодня я из-за абстиненции после отказа от алкоголя не очень соображаю. Но нарколог сказал, что мне пить нельзя, потому что я запойный алкаш, и любой выпитый раз в полгода бокал вина в итоге все равно закончится запоем, так что от алкоголя я отказываюсь раз и навсегда. Так вот, там была, как выразился Киркоров, возвращаясь к этой тусовке, старая гвардия, типа самого Киркорова, Лолиты, Джигана, Бони, ну и, конечно же, сама Ивлеева была, которая какие-то там бриллианты за 20 с чем-то миллионов на жопу нацепила, мне неинтересно. Что интересует именно нас, что более важный вопрос, был какой-то чел, который обмотал свой хуй носком, ну или засунул свой хуй в носок. Короче, интересных персонажей хватало. Общественникам этот тусич показался пиздецом, и они решили написать пару заявлений по поводу недопустимости распространения ЛГБТ-пропаганды. Да и в целом, такого поведения, пока идет СВО, как-то это неуважительно к людям, которые служат на фронте и отдают долг отечеству. Например, та же самая Мизулина призвала объявить участникам бойкот на государственном уровне. А один из депутатов попросил государственный телеканал исключить этих самых голожопиков из телерадиовещания, что, на мой взгляд, является примером мягкой силы. Если вы не соответствуете образу лидера мнений, который готов спонсироваться государством, то вы этим государством спонсироваться и не будете. Просто из-за провала ВК-видео, а под провалом я подразумеваю то, что все равно все смотрят YouTube, и ВК-видео, хорошо он работает или плохо, из-за невозможности купить CDN-серверы, это уже другой вопрос. Но все-таки инстасамка, Настя Ивлеева, как и все остальные люди, которых вы видели на этой вечеринке, являются представителями ВК-видео, потому что ВК-видео выкупает у них эксклюзивный контент. Они все создают огромное количество шоу, которые практически никто не смотрит, но на это тратятся сотни миллионов, если не миллиарды рублей, потому что ВК сейчас денег на это дело не жалеет. Они думают, если мы сможем заманивать аудиторию всякими шоу с Настей Ивлеевой, Богданами, Титамирами и прочими, то это будет очень большой буст для платформы. Не говоря о том, что они покупают кучу рекламы на YouTube. Хороший ли это стратегический маркетинг? Я, если честно, указать не берусь, хоть ВК-видео я поддерживаю всеми обеими руками. Кстати, об этой тусовке, которую можно охарактеризовать, наверное, пир во время чумы. Там появилась даже Ксения Анатольевна Собчак, которая, я напоминаю, совсем недавно говорила Моргенштерну, что она выросла из этих тусовок. Поняла, что занимается хуйней.
Я в какой-то момент поняла, что та хуйня, которой я занимаюсь, очень скучная. И главное, что это тупик.
Поэтому решила, видимо, снова заняться хуйней. Я, кстати, напоминаю вот этот вопрос.
Как вы думаете, вашему вот ребенку, например, не будет за вас стыдно? Он же вырастет.
Ну да, Ксения Анатольевна, стыдно это пусть и работать на пропагандистском канале, но все равно гнуть свою линию, которая полностью расходится с позицией официальной пропаганды, и стараться людям рассказать, что пропаганда на самом деле врет. А вот это настоящее, вот прям вот, ну короче, сливки общества. Слава богу, там Тимати не было, второй порно-кассеты мы бы не вынесли. По этому поводу Собчак, кстати, высказалась, отметив, что вам могут вечеринки не нравиться, но люди вправе выбирать, где им светиться своими голыми филейными частями. И частями, частями. И в целом с этим можно согласиться. Просто если это попадает в общественный доступ, то нужно принимать на себя ушат говна, который могут вылить на тебя те, кому это зрелище не по душе. У нас же свобода, плюрализм мнений, Ксения Анатольевна. Это вроде бы ценности, которые вы должны отстаивать. Хотя я забыл, вы их будете отстаивать до тех пор, пока они на вас играют, а не против вас. Приехавшие на продолжение тусы силовики в итоге уехали, и посетители снова начали пускать в клуб. Тусинг продолжился до победного. Что конкретно предъявят организаторам или участникам, я лично не знаю. Может быть и ничего. Если речь только о моральных претензиях, конечно же. Хотя рэпера, который на манер РХЧП светил своим хуем в носке, в итоге его забрали в СИЗО на 15 суток. Я так и не понял за что, наверное, обнаженка в этом. Ну ему там какой-то парень еще его хер в носке облизывал. И даже произнося это, я не знаю, не привлекут ли меня за ЛГБТ-пропаганду. Короче, насчет самой тусовки мне сказать нечего, кроме того, что, на мой вид, это абсолютно безвкусная хуйня из начала 90-х или даже 2000-х. То есть, в принципе, неудивительно, что Ксения Анатольевна там оказалась. Давить на то, что они не должны собираться, ну, тоже как-то странно. Они закон не нарушают и могут делать абсолютно что хотят, нравится вам это или нет. Но это лишний раз подтверждает, что у нас свободная страна, поэтому вот. Печальные новости из Праги, там погибло по меньшей мере 15 человек. Очередной дебилоид с оружием в руках решил пострелять по людям, на этот раз в Чехии. Трагедия произошла прямо в Карловом университете в самом центре города. Оказавшиеся рядом люди убегали подальше от стрелка, а студенты вынуждены были спасаться, забаррикадировав двери и вылезая на карниз здания. Некоторые из них срывались, другие пытались спрыгнуть и не попасть под пули. Стрелок позже вышел на террасу на верхнем этаже и продолжил уже оттуда стрелять по людям снаружи. Изначально сообщали о его ликвидации, но в итоге выяснилось, что он самоубился. Предварительно, на данный момент, стрелком оказался студент 24 лет от роду Давид Коза, который вроде как вел телеграм-канал, где писал, что хочет причинить очень много боли, в том числе и ссылался на недавний расстрел в Брянске, который совершила школьница. Отсылался он при этом и на казанский расстрел. И странно, что его вдохновили именно расстрелы в России, если в итоге это в принципе его канал, конечно. Пример Чехии сообщил, что акт терроризма не имеет отношения к каким-либо международным группировкам. А Петр Павел, в свою очередь, выразил соболезнования. 23 декабря был объявлен днем траура, и чехам мы соболезнуем. Это ужасно. Вообще, колумбайны — это страшная вещь. Жаль лишь, что террорист не предстанет перед судом, но его вышибленные мозги, я думаю, народ вполне устроит. Вот обозреваем мы с вами всякие новости, а меж тем в США, в колыбели демократии, продолжают мочить предыдущего будущего президента. И в этот раз аж целый штат запретил, штат Колорадо, запретил Трампу участвовать в выборах. Поэтому праймерис на территории штата провести не удастся. Причина известна. 14-я поправка к Конституции, которая гласит, что лицо, занимавшее военную или гражданскую должность и при этом участвовавшее в мятеже, не может занимать государственную должность. При этом тупость в том, что Трамп на момент мятежа занимал должность президента, то есть государственную должность. Но даже если так, а какой суд признал Трампа организатором или участником мятежа? Спойлер, вообще-то никакой. Но властям Колорадо как-то похуй, ведь свободная же страна, делаю что хочу. Относительно запрета в Колорадо высказался и другой кандидат, Рамасвами, который, между прочим, отказывается в случае недопуска Трампа участвовать в праймерис из территории штата и призывает остальных кандидатов сделать то же самое. Самое забавное, что получается, по такой логике Навалыча не допускали до выборов абсолютно правомерно, а тем более закрыли по такой логике абсолютно правомерно, где бы он ни находился. Ведь у него была судимость. Судимость не выдуманная, а самая, что ни на есть пренастоящая. Плюс его мятежные митинги организовывались им, и в них он принимал прямое участие. Блин, да мы, оказывается, больше демократия, чем Соединенные Штаты. А вы еще удивляетесь, что я говорю, что Россия самая свободная страна. Незадолго до этого решения, кстати, Трамп даже цитировал Путина, рассказывая, что Байден, по сути, занимается нарушением законов, что выгодно России для медийного освещения. Даже Владимир Путин! Кто-нибудь слышал о Владимире Путине? Он сказал, что политическое преследование Байденом соперников на руку России, потому что это показывает загнивание американской системы, которая больше не может притворяться учителем демократии. Мы говорим о демократии, а весь мир наблюдает за политическим преследованием Байденом оппонента, который надирает ему задницу. Удивительная штука. Ну, а Байден же в лучших традициях невмешательства одной ветви власти в другую называет Трампа мятежником, что как бы намекает судам, как нужно действовать в будущем.
Господин президент, Трамп мятежник?
Я абсолютно в этом уверен. Вы сами это видели. Конечно, пусть решает суд это дело, Но он точно поддержал мятеж, без вопросов.
А вот относительно рейтингов, как выразился сам Трамп, задницу Джо он надирает, причем конкретно. Если ссылаться на опросы, которые показывают преимущество Трампа над Байденом, который в последнее время несколько обвалил рейтинг доверия, причем обвалил настолько, что стал самым непопулярным президентом за всю историю наблюдения. Но Байден все равно будет участвовать в гонке, потому что он типу вроде Трампа уступить не может. Если бы не было Трампа, он, может быть, и не стал бы баллотироваться. Эх, Джо, все об Америке думаешь. Золотой ты человек. Он страдает, американцы, за ваши грехи. Страдает только ради того, чтобы подарить вам мир без Трампа. Боже мой, какая самоотверженность. Между тем, в наше время индульгенция, оказывается, все-таки не покупается, ведь Украина объявила Фридмана в розыск. Да что ж ты будешь делать, а? Знаешь, как назывался бы ремейк Half-Life, если бы чел бегал и стрелял мелочь? Гордон Фридман. Помните, в прошлом выпуске я вам рассказывал, что в Америке, подобно тому, как это было показано в фильме «Дурак», обрушилось старое здание, потому что всем было похуй. Ну что ж, хочу восстановить справедливость и в этот раз рассказать вам, как здание обрушилось, причем не просто здание, а шестиэтажный дом, прямо в центре Петербурга. Да, только в прошлом выпуске была новость про загнивающую Америку, как там дома рушатся, а теперь у нас получается такая же фигня. Получается, Быков снимает международное кино? Блять, ну вот не могли что ли подождать немного с обрушением? Ну, хотя сам дом, видимо, ждать не мог. И предварительно обрушился заранее, но совсем немного. Отвалилась всего лишь часть стены. После чего жители хостела и остальных квартир эвакуировались. И эвакуировались, как оказалось, не зря. Ночью здание окончательно разрушилось. Постройка была очень старой, создана аж в 1885 году. И годы-таки, наконец-то, взяли свое. Но, по крайней мере, никто не погиб. Как говорил Тайлер Дёрден...
Эй, и Мона Лиза потихоньку разрушается.
Но, по крайней мере, никто не погиб. Это уже хорошая новость. Мало кто знает, но вечеринка Ивлеевой должна была быть намного более шумной и отвязной, но перед началом ее случилось непредвиденное. ФСБ нашли и изъяли 673 килограмма кокаина. За такое огромное количество наркотика дилеры могли выручить кругленькую сумму от 2,5 до 6,5 миллиардов рублей. Как раз, может быть, это Google собирался штраф оплатить. Наркота прибыла, судя по всему, из Латинской Америки. Похоже, произошла эвакуация сильных веществ из Венесуэлы. Решили спрятать их подальше от нового президента. У него-то и на трезвую голову всякие нездоровые мысли прокрадываются, а тут еще и Зеленский приезжал на инаугурацию. А может быть, просто Владимир обронил. А оттого действовать надо было решительно. Ну а если серьезно, ФСБ заявляют, что такая огромная партия предназначалась для стран Евросоюза, что все равно позволяет шутить шутки про Украину, как страну, пытающуюся в Евросоюз попасть. Просто не теми способами. Может, это был очередной гуманитарный груз? Ну а что? Пивандри в качестве гумпомощи они уже получили. Пора переходить на что-то более тяжелое. Ладно, парни, стоп, я знаю, что пиво было безалкогольным. Эх, впереди новогодние праздники. Накрытый стол, телевизор, подарки. Но Гринч не дремлет и хочет заполучить все подарки себе. Потому что у него очень маленькое сердце. А в данном случае еще и мозг. И это существо, если угодно, спит и видит, чтобы оставить немцев без подарков, идущих из России. Потому что, сами понимаете, все это может являться частью подсанкционных товаров. А как мы помним, вас еще и раздеть догола могут на границе. Но видите, пока же не раздевают. Проявляется гуманность. Было бы забавно, если бы Германия вскрывала подарки и заменяла их углем. Ну, типа, плохие русские, типа, плохо русские себя в этом году вели. А, нет, проблема в том, что уголь им тоже пришлось бы брать откуда-то, например, из той же самой России. Прям какой-то нелепый замкнутый порочный круг получается.